Пол Фил. Осторожно, Никта. Глава первая. Сметенные дни. Дни складывались неплохо. Общая толерантность окружения и довольно интенсивная работа над собой делали это время радостным, а основной характеристикой периода была сдержанность и аскетизм. Из холодильника я достал сливочное масло и буженину, из шкафчика кофе. Это означало, что будет завтрак. Когда начинаешь откусывать бородинский с маслом и правой рукой берешь чашку с кофе, черный, два кусочка сахара, а в это время звонит телефон, ты понимаешь, до совершенства в этом мире очень далеко. «Выезжай, позавтракаешь в студии», — заявила Никта. «Ложь, никакого завтрака там не будет. На него просто не останется времени. Да и готовишь ты неважнецки». «Ах ты, я флегматично поем и неторопливо доберусь». «Я нормально готовлю». «Хорошо, нормально». Положив трубку, вновь сосредоточился и принялся за вкусный завтрак. Нельзя позволять разрушать свою прайвеси никому. Даже бывшим женам, которые, уйдя, контролируют вашу личную и общественную жизнь. Несмотря на общую стабильность ситуации, оставалось мерзейшее ощущение от различного рода недосказанностей и нюансов с предельно невыгодным для меня уклоном в сторону моего должествования. Причем я вынужден был поддерживать нормальный тон именно в тех фрагментах светской возни, где нес максимальные потери. Переживания, от которых устал, которые с таким трудом удалось когда-то подавить и заменить светлым творческим королевским ходом, начинали вновь и вновь прорываться, оставляя на поверхности внутри либидо бездарные разрушительные травмы. Сначала утренний звонок, а теперь безмолвное сдержанное приветствие Никты кивком головы стало сигналом к моему выходу. «Сколько можно терпеть все это?» – подумал я. Как перед поединком я сделал паузу и несколько раз глубоко вдохнул. «Ты такой противненький! Эти твои вдохи-выдохи!» «Слабо, очень слабо, дорогой!» – сухо заметила Никта. «Какой же я противненький!» – весело проговорил я, обрадованный предсказуемостью такого штурма. Я подошел к большому зеркалу у двери в кабинет и внимательно изучил себя. Никта смотрела в том же направлении. «Посмотри, дорогая, новые джинсы от Levi's, кардиганище коферовский, спинджак от Gucci, чей туфля мое от Карнаби, лицо после голубой глины отпад, на животе квадратики под легким слоем жира, взгляд уверенный, несколько суровый, и это без всяких потуг и претензий, поэтому я не противненький, а очень даже приятный и хороший». «Ну, может быть, кому-то такое и понравится, а мне нет», — стервозно прошипела Никта. «А кто тут хотел сейчас тебе нравиться, собственно?» — из последних сил дотягивал я. «С тобой невозможно разговаривать. Ты неадекватен, хватит. Люди ждут в студии уже 40 минут», — снисходительно улыбаясь, свирепо-ласково сказала Никта. «Это прекрасно, Никта, это прекрасно!» Подняв указательный палец на уровень ее бровей, заключил я. Я шел в павильон. Никта шла за мной, но на полпути вернулась. «Я позже подойду, если вообще я нужна», — крикнула она. «Не нужна», — вполголоса ответил я, теряя самообладание. Я зашел в павильон и понял, что Никта все же вырубила меня из мелодичного настроя, который удавалось поддерживать вот уже много дней. Сделал это в два приема, совершенно беспричинным наглым утренним звонком в ту кухню, где мы когда-то завтракали вместе, а позже вырубил с Клокой в рецепции. «Добрый день», — задумчиво начал я с самого порога. «Прошу прощения за столь некорректное с моей стороны начало нашего знакомства, но всему виной мой вкусный завтрак и пробки». Девушки, которых было чуть более 20, улыбнулись сквозь белые зубы. У некоторых из них между зубов появились раздвоенные языки. Сделав над собой усилие, они быстро спрятали их. «Дело в том, что я, в сущности, совсем не умею проводить кастинги, но мне удается сделать это лучше, чем профессионалам в данной области. С чего бы это, как вы думаете?» – подшучивал я, внимательно изучая пришедших. «Да, кстати, давайте сразу определимся, кто работал с Виктором?» Три барышни подняли вверх растопыренные пальчики. «Девушки, вас я прошу прийти завтра во второй половине дня. Лучше в 4-4.30 с предварительным созвоном. Никакой дискриминации, просто экономлю ваше время», – извинился я. Три озадаченные царицы неторопливо удалились. Я прошел в середину павильона, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Сел, пауза была крохотная. «Мне нужны люди сдержанные, спортивные, красивые, без блядских наклонностей, владеющие английским или французским языками. Поймите правильно, китайский и испанский – это модно и результативно в области бизнеса и социальных проектов. Здесь же нужны шарм, стильность, в том числе в области языка. Я не хотел бы объяснять то, что излишне объяснять в студии, где идет съемка тонких тем. Кто владеет английским или французским? Большинство участниц подняли руки. Извинившись, несколько девочек тотчас покинули павильон. Из дюжины оставшихся я сразу выделил трех, на которых и построил дальнейшие события кастинга. Только посмотрите, что происходит. Еще и о деле-то никто не говорил, а народу уже почти нет, обратился я к оставшимся. Это становится в нашей компании приятной закономерностью. Представьте, что я начал бы обсуждать наши замыслы со случайными людьми. Поэтому, надеюсь, в нашем теперь уже довольно тесном кругу не возникнет ничего лишнего. Я говорил недолго, с паузами, сканируя каждую и ожидая, когда же они наконец заговорят. Лед стал громко по-апрельски трещать приблизительно минут через 15, когда гибрид Умы и Кейт спросила громко: «А что надо будет делать?» «А что хотите, то и делайте», — мгновенно ответил я, — «но при одном условии». «И при каком же?» — услышал я сразу несколько приятных голосов. «Вкус, дорогие, во всем должен быть вкус. Ну, в этом можете не сомневаться. Поживем, увидим. Позвольте моему коллеге, которого зовут Джордж, сделать дополнительные снимки. Вы в его распоряжении, мы позвоним каждой из вас вечером. До завтра». Стайка симпапуль была разочарована такой короткой и несколько скучной встречей. Я услышал обрывки тихо произнесенных прощаний и, не оборачиваясь, вышел. Никта сидела на маленьком стульчике возле кулера. Едва я зашел, она приблизилась. «Я могу уйти раньше?» – спросила она. «Ты можешь и уйти сейчас раньше, и уволиться позже», – безразлично ответил я, понимая, что Никта никогда не уволится сама, но сегодня раньше уйдет запросто. Она молча оделась и резко вышла. Никта пришла вечером. Как всегда, случайно, встретив меня на одном из сайтов, она начала ознакомительный спарринг словом «Привет». Я выждал 7,5 минут и бросил в ответ то же слово. Не стал подбирать синонимы к приветствию, которые мне безинтересны. «Ты не хочешь общаться?» — спросила она почти сразу же. «Три вопросительных знака», — ответил я. «Как дела?» Офигенный вопрос человека, который лучше всех знает, как у меня дела. «Минус плюс». «Как недвусмысленно». «И что тут скажешь?» «И послать неудобно, и ответить нечего. Молчу». «Так что, общения не будет?» Издевается. «Если у людей плохие отношения, а один из двоих приходит с общением, это что?» — напечатал я. Пауза минут в 5. «Ладно, я пошла спать. Завтра во сколько будешь?» «Трудно сказать. Я не сплю». «Надо спать. У тебя с утра дела». «Не пошла бы ты со своей заботой?» — запросто напечатал я, и Никта исчезла. Я вздохнул. Жаль, что ушла. И пока была, было невозможно. Трудные времена. Никта прилипла ко мне через пару лет после развода, когда узнала, что я все-таки воплотил свою мечту. Она переспала со мной и попросилась на работу. Поначалу я был рад ее видеть. Мне казалось, что Никта наконец-то оценил меня по достоинству. В моем воображении рисовалось наше воссоединение, в котором Никта уже не так сильно любила меня, но и не подвергала меня издевательствам, одновременно даря мне прекрасный секс. Однако я ошибался. Меня всего лишь использовали. Я с грустью наблюдал, как за ней подъезжают разные мужики в дорогих авто, и жалел, что вновь связался. Меня всегда интересовало, как именно думает мужлан, который понимает, что на глазах у некогда дорогого ей человека увозит чужую жену на своем авто. Меня всегда тошнило от этих улыбающихся довольных рож, которые подъезжают за новой знакомой или чьей-то женой, бахвались своим хорошим автомобилем. Один раз я не выдержал. Когда Никта садилась в очередной джип, я подошел. «У тебя такое довольное лицо, мужик, что я думаю, ты должен быть очень добр», — сказал я. «Не жалуюсь», — прозвучал ответ. «А мы что, на ты?» «Не просто на ты. Выйди-ка из машины. А то неравные условия диалога у нас». «Прекрати и уходи, это смешно», — сказала Никта. «Так ты выйдешь, ублюдок?» — спросил я. «Теперь да», — разъяренно ответил мужик. Знакомый моей жены вышел из машины и резко кинулся на меня. Он был чуть тяжелее, я решил его подвымотать. Побежал по тротуару. Он оказался азартным и догонял меня. Никта стояла у его авто и наблюдала этот цирк. Когда мужланчик подзапыхался, я резко остановился и шагом направился к нему. Он остановился и испуганно оглянулся вокруг. Никто была далеко, людей было немного, а я шел навстречу. Я не был похож на испуганного, убегающего еще минуту назад. Я вполне мог составить поединок, и шеф струхнул. «Слушай, да чего ты хочешь, а?» «Ничего», — сказал я и провел легкий джеб в глаз. «Ну, сука!» — зарычал запыхавшийся шеф и ринулся на меня. Я встретил его прямым в нос. Кровь не заставила себя долго ждать, и обескураженный мужик отказался от противостояния. «Нет, ну это вообще бред, блять, какой-то!» — шептал он, меняя стороны платка. «Ну все, все хорошо, иди теперь, вези ее», — сказал я и быстро ушел. «Ты труп, напарник, я еще вернусь», — послышалось сзади. Он еще что-то обещал. Никта вела себя скандально, цинично и заботливо. Она не отходила ни на шаг, демонстрируя мне свое полное равнодушие. Я с ужасом признавался себе, что Никта вновь обладела мной, и теперь уже в более изощренном варианте. Она и на работу ко мне устроилась, и спать со мной прекратила. Никта знала все о моих делах, в то же время общаясь с конкурентами, а с мужской частью еще и встречалась по настроению. Естественно, такое поведение становилось катализатором моих негативных эмоций. Дестабилизация внутренней гармонии, казалось, была ее основной задачей. В конце концов, положение стало таким, что я и уволить ее опасался, она знала всю подноготную фирму и могла сдать секреты моим врагам, и терпеть эту фемину в своих пенатах более не находил возможным. Никто же, прекрасно понимая это, издевалась на всю катушку, устраивая микроскандалы на каждом шагу, морализируя в моем направлении и флиртуя с неприятными мне людьми у меня на глазах. «Ты попал, дружище. Она тебя сделала. И ты лично помог ей в этом. В твоей конторе Троян. Избавься от нее», — писал один из немногих старых приятелей, которые еще сочувствовали мне. Я, как всегда, приехал к 11 с относительно созревшим решением. Никто сосредоточенно смотрела в монитор. «Тебе придется оторваться ненадолго», — сказал я. Она не отреагировала. Улыбаясь, она читала какое-то письмо. «Ты слышала?» «Да, я скоро освобожусь», — пролепетала Никта. Я выдернул из розетки вилку пилота, и Никта весело посмотрела на меня. «Какой молодец», — сказала она, — «просто верх этики поведения и эталон обращения с офисной техникой». «Пока что не такой уж и молодец, если мой офис-менеджер так ведет себя нахрен», — негромко сказал я. «Каков шеф такой офис-менеджер?» — надменно скучающе протянула она. «Ты уволена. Тебя ждут по меньшей мере 5-6 агентств, поэтому свои действия негуманными не считаю. Придется все-таки уходить». Я сказал это просто, очень просто. Я удивился себе. Она мне тоже, но виду не подала. «Ну, это и так понятно. Работать с таким человеком могу только я. Но и я уже терпеть не могу», — сказала ироничная героиня. «Но ты ведь еще здесь? Я все же ожидаю, что мой рабочий день пройдет спокойно, а ты не торопишься. Думаешь, свое увольнение превратить в шоу? Тебе помочь? Что сделать, чтобы ты ушла с максимальными для меня потерями?» Никто молча ушла к себе и собрала сумочку. «Мне нужно зайти в компьютер, там много личного». «Это исключено. Компьютер принадлежит фирме, а не тебе лично. И поэтому все, что в компьютере, тоже принадлежит фирме. А если в компе, который принадлежит фирме и предназначен для фирменной работы, много твоего личного, это уже твои проблемы. Ты не находишь?» «Но ты не можешь так поступить?» «Кто это говорит?» «Мне нужен компьютер, пропусти меня». «Нет, пошла вон». «Ты еще пожалеешь об этом». Я переехал в другую квартиру, а агентство я закрываю. О чем я пожалею? Вот видишь, я ни о чем не пожалею. Что же касается тебя, то ты уже очень скоро пожалеешь о стольком, что у тебя зубы будут чесаться. Вон отсюда. Удар такого свойства был неожиданен для нее. Она была растеряна и заплакала. «Что случилось?» Сквозь слезы спросила она. «Ты совсем не здоров?» Я молча ждал ее ухода. Никто подошла ко мне, поцеловала в щеку и медленно вышла из рецепции. Я отключил ее системный блок, погрузил его в огромный толстый мешок, опечатал и поставил к себе в кабинет. Собрал всех, кому доверял. «Мы переезжаем. Срочно сворачивайте все оборудование, Джордж, садись в нет и ищи любой приличный сарай в центре квадратов на 200, 800, 900... Говори, что на долгий срок, обещай все, что попросит. Времени ноль. Все, идите. Кроме всего этого, работаем по прежнему плану дня. Станислав, модели пришли?» «Да, не все. Их ко мне в павильон, сам настраивайся под ландыш. Видео тоже будем снимать. Зонтиков не хватает. Хрен с ними, делай без зонтиков. Все равно будем 200 раз это снимать. Зонтики завтра привезут. Без зонтиков будет лажа. Значит, это будет тренировка. Приброска, вызов, что еще? Хорошо. Я позвонил Шумахеру. Шум, сказал я уставшим голосом. Есть тачка, отчет по которой мне нужен завтра к вечеру. 200 баксов, ответил Шум. Без проблем. Я приеду через пару часов. Идет. Пришли девчонки. Вот это убирай, сказал я Эвелине, показав ей на прозрачный черный газ, который она напялила в качестве дорогой штуки, которая всех должна сводить с ума. «Я без ничего», — сказала Эвелина. «Футболку возьмешь у Станислава». «А тебя бы я обрил», — обратился я к Ирине. «Готова?» «Ну, в общем-то, не совсем», — растерянно ответила та. «Решайся, тебе пойдет», — поторопил я Ирину. «Девушки, сегодня мы работаем телевиком, поэтому те, кто сзади, не расслабляйтесь. Всех будет видно предельно четко, и работаем так, будто пылесос у носа. Ирина, давай все же обреем тебя». Я возвращался к жизни. Обрить Ирину в итоге удалось. Девочки ахнули, увидев ее в платье с высоким воротником и короной на бритой голове. «А можно другим тоже обриться?» — спросила плотненькая и самая молоденькая Аня. «Тебе точно можно, это будет интересно. С остальными будем разбираться по ходу. Все, давайте на работу. Я подойду через 15 минут». Димыч нашел другое помещение, и я понял, что день удался. Я добрался до постели уже за полночь. Мысли, естественно, сразу же обратились к утреннему сюжету с Никтой. Я осознавал, что поступил так, как должен был поступить, но событию этому суждено было навсегда уничтожить надежду на общение с некогда любимой женщиной. Мне еще предстояло узнать, что в ее машине, и чем она занималась в моей компании на самом деле. «А можно другим тоже обриться?» — вспомнил я вопрос Ани и с улыбкой провалился в сон. В компьютере Никты действительно оказалось много личного. Папки носили название «Биг Мак», «Время Пи-Ай», «Деннис», «Список Плюс», «С Димой» и другие папки. Не заглядывая в это белье, я сделал ее архив на отдельном жестком диске и, положив его в коробку из-под конфет, засунул в дальний ящик. Остальное порадовало меня. Шум сказал, что утечка маловероятна, девушка просто флиртовала. Никакого промышленного шпионажа обнаружено не было. Хотя, братан, в наше время я уже ничему не удивлюсь. Возможно, пользователь тачки неплохой компьютерщик и ежедневно аккуратно подтирал за собой. Есть у меня одна идея. Если получится что-то узнать, сообщу. Вяло сказал Шум. Состояние было средним. От блистательных характеристик недавнего восстановления и начала мерзостных дней, когда Никта вдруг решила вновь потренировать свои щупальца на моей шее, до спокойного коллегиального профессионального процесса, в котором ко мне справедливо отнеслись абсолютно все. Даже новые девочки. Сплетни про наш с Никтой окончательный нелицеприятный разрыв незатейливо витала в маленьком коллективе, не вызывая у меня ничего, кроме улыбки. Безусловно, я преувеличивал твердость параметров Виктории, и мысль о том, что все не так просто и не так, как кажется, сигнальным маячком присутствовала в повседневном цикле самоощущения и всех дел. Я ловил себя на том, что делаю много допущений, немалая часть которых зыждется на некогда позитивном отношении к Никте. Это характеризовало мой настрой, как в целом позитивный, но и вызывало опасения в том, что в определенный момент я могу принять слишком мягкое решение, случись нам еще раз в жизни столкнуться. Сцены прошлых и таких светлых отношений возникали в остывшем уме и приносили сладостные чувства. Но это же и порождало промежуточные депрессии, поскольку я все же был живой человек, которому ничто человеческое не чуждо. Невозможность коснуться ее тела и чувствовать близость, хоть и была вульгарным проявлением любви, все же с большим трудом приучала меня к ее отсутствию. Я не считал, что это сильнее меня, но и уважал это, ведь это когда-то возникло вместо чего-то другого и было мною признано. С новым офис-менеджером повезло. Я давно ни с кем не беседовал с такой приятностью. Глория была молода, но не по возрасту серьезно. Немаловажной деталью было ее происхождение. Она была дочерью военного. Отец не разделял влечение к шоу-бизнесу, но и не препятствовал дочери в ее интересах. Я наслаждался нашими диалогами, пытаясь немногословить и не надоедать. Но у Глории возникали вопросы, и общение происходило большей частью по ее инициативе. Новое помещение представляло собой нечто вроде старого спортзала с высоченными потолками и огромной площадью. Был сделан ремонт, офисную часть было решено не отделять от студии. Компания была небольшой, а процесс часто требовал взаимодействия студии и офиса. Поэтому Глория геометрически и логически находилась в самом центре помещения и событий. Ей это нравилось, работе это не мешало, а новизна такого сочетания уже в первые дни начала приносить плоды. Процессы ускорились, а коллектив стал сплоченнее.